Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Это наша 25-я программа. Сегодня в студию для общения к нам пришел Владимир Демидов, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Владимир!
Добрый день!
Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Владимир, в предыдущих сообщениях мы обсуждали различные случаи в Евангелии от Иоанна и увидели, что Господь, будучи жизнью, может удовлетворить нужды различных людей. Сегодня мы поговорим о случае, описанном в 8 главе Евангелия от Иоанна, в котором жизнь освобождает тех, кто находится в узах греха. Владимир, не могли бы вы дать нам краткий обзор тех эпизодов, тех случаев, которые мы уже рассмотрели в нашем жизнеизучении Евангелия от Иоанна?
В нашем жизнеизучении Евангелия от Иоанна мы уже увидели с вами, что жизнь способна удовлетворить нужды человека в любой ситуации. И чтобы проиллюстрировать это, в Евангелии от Иоанна показано 9 случаев, в главах с 3 по 11. Причем мы с вами можем разделить эти 9 случаев на 2 группы, из 6 и 3 случаев соответственно. Первые 6 случаев связаны с положительной стороной вопроса, а последние 3 с отрицательной. В 3 главе мы видим, что Христос, как жизнь, способен возродить человека. Далее, в 4 главе мы с вами видим, что Христос, как жизнь, способен принести человеку удовлетворение. Далее, в конце этой же главы, 4 главы, мы с вами видим еще один случай, который показывает, что Христос, как жизнь, исцеляет человека от болезни греха. Далее, в 5 главе, мы видим, что Христос способен оживить человека. В 6 главе мы видим, что Христос, как жизнь, кормит человека собой, как духовной пищей, которая способна духовно укрепить человека. И, наконец, в 7 главе мы с вами видим, что Христос, как жизнь, способен утолить жажду человека. Теперь мы переходим ко второй группе, состоящей из 3 случаев, и она включает в себя главы с 8 по 11. Во-первых, в 8 главе мы видим, что Христос освобождает нас от греха. В 9 и 10 главах мы видим, что Христос спасает нас от слепоты. Наконец, в 11 главе мы видим, что Христос способен даже воскресить нас из смерти. Христос избавляет нас от этих 3 отрицательных вещей – греха, слепоты и смерти. Из этих 3 вещей корнем проблемы является грех, потому что именно грех влечет за собой слепоту и смерть. И Господь способен избавить нас от этих 3 отрицательных вещей. Каким образом Он это делает? Он делает это, становясь для нас жизнью.
Благодарю вас, Владимир, за очень подробное изложение. А теперь давайте послушаем сообщение Уитнеса Ли и сегодняшнее жизнеизучение 8 главы Евангелия от Иоанна.
Now, let us see how the Lord as life to us has dealt with.
А теперь давайте рассмотрим то, что Господь, будучи жизнью для нас, покончил с нашей первой отрицательной проблемой – с грехом. Чтобы увидеть это, нам, прежде всего, нужно рассмотреть первый важный момент – религию, которую представляют храм и закон. Религия закона, соблюдение закона и добрых дел противопоставлена великому «Я есть». Эта глава прежде всего убирает завесу и показывает, что сейчас на земле среди людей есть две вещи. Первое – это религия. Второе – это живая личность. Религия была очень хорошей, очень высокой, очень превосходной. Это была не языческая религия, не религия предрассудков. Это была настоящая, высокая, истинная религия, помогавшая людям поклоняться Богу, знать Бога внешним образом и помогавшая людям соблюдать закон Бога и быть угодными Богу. Она также помогала людям правильно вести себя, чтобы быть совершенными. Это можно назвать лучшим человеческим изобретением. Религия была очень хорошей, очень высокой, превосходной. Но у Божьих людей сложилось неправильное представление. Они не сосредоточили все свое внимание на личности Бога в Его Сыне, а также на личности Духа, который может войти в человека как жизнь для человека и все для человека. Они упустили эту суть, а вместо этого собрали все законы, предписания и вообще все положительное, и соединив все это вместе, они образовали религию. Таким образом, на земле в то время было две вещи. С одной стороны, существовала религия. С другой стороны, была живая личность. Такая была картина. С одной стороны, религия закона. Не предрассудков, не бессмысленных рассуждений, как в буддизме, а настоящая, истинная, хорошая религия, которая была хорошей во всех отношениях, за исключением одного. Единственное, что в ней было нехорошо, это то, что она противостояла великому «Я есть». Религия хороша, но она не может животворить. Религия хороша, но она ничем не может вам помочь, потому что вы мертвы. Мертвому нужно не что-то хорошее, ему нужна жизнь. Только жизнь может помочь мертвому. Теперь появляется Господь Иисус. Кто Он? Он «Я есть». Он сам Иегова. Элохим – это титул Бога в Его творении в первой главе Бытия. После творения, во второй главе Бытия, когда Бог намеревался установить взаимоотношения с человеком, появляется другое имя Бога – Иегова. Иегова – это имя Бога в Его отношениях с человеком. Именно этот Иегова в тот день стоял среди них в виде маленького человека. Приверженцы религии в тот день упустили самое главное – потому что они презирали этого маленького человека. Они упустили самое главное. Но он был великим «Я есть». Давайте пойдем дальше. Этот великий Бог, великий «Я есть» в отношениях с человеком, стал сыном человеческим. Это имеет огромное значение. Да, стать сыном человеческим значит смирить себя, перенести себя на более низкий уровень. Но это было более чем необходимо. Почему? Потому что в человеке было очень много отрицательных проблем. В человеке есть грех, в человеке есть змей. Человек – средоточие всех проблем. Чтобы решить все проблемы человека, конечно, ему нужно было стать человеком. Сатана не боялся Иисуса как Сына Божьего. Сатана не боялся этого. Сатана боялся Иисуса как человека.
Давайте здесь прервемся, Владимир, потому что у меня возник вопрос, который наверняка появился у многих слушателей. Уитнес Ли сказал, что сатана не боится Иисуса как Сына Божьего, но сатана боится Иисуса как человека, как Сына Человеческого. Почему это так?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно прежде всего увидеть, что человек в результате своего падения стал средоточием всех проблем во Вселенной. При падении в человека вошел грех, в человека вошел элемент сатаны. Мы можем даже сказать, что в человека вошел сам сатана. В 7 главе послания к римлянам Павел говорит: «Уже не я это совершаю, а грех, который обитает во мне». Эти слова показывают, что грех действительно находится внутри человека, что элемент греха обитает внутри человека. Однако здесь нам следует обратить внимание на одну интересную деталь. Описывая грех в 7 главе послания к римлянам, Павел наделяет его чертами живой личности. Например, в различных стихах он говорит о том, что грех ухватился за возможность, что грех обманул, грех убил, грех устроил себе дом в человеке. Наконец, грех заставляет человека делать то, чего человек делать не хочет. И все это показывает, что грех, который вошел в человека, это не просто нечто абстрактное, это не просто нечто неживое, это живая личность. И, разумеется, этой живой личностью является сам сатана. Итак, в человеке находится грех, и в человеке находится сатана. Поэтому человек является средоточием всех проблем во Вселенной. И чтобы решить эти проблемы, Богу было необходимо соединиться с человеком и даже стать человеком. И именно поэтому дьявол больше всего боялся, что Бог станет человеком. В Библии говорится, что Бог стал человеком, чтобы уничтожить дьявола. Мы можем увидеть подтверждение этому в послании к евреям. 2 глава, 14 стих. Там говорится, что Господь причастился крови и плоти, то есть стал человеком, чтобы уничтожить дьявола. Если мы обратимся к первому посланию Иоанна, к 4 главе, то мы тоже увидим там, что злые духи не исповедуют, что Иисус Христос пришел в плоти. Почему? Потому что они знают, что когда Бог становится человеком, для них это означает поражение. Бог стал человеком. Бог зашел на крест и унес грех мира, который был в человеке. И своей смертью на кресте Бог уничтожил дьявола. Кроме всего этого, нам также нужно увидеть положительный аспект, положительную сторону того, что Бог стал человеком. С положительной стороны, Он сделал это для того, чтобы исполнить свое сердечное желание. Сердечное желание Бога состоит в том, чтобы соединиться с человеком и слиться с ним, для того, чтобы Бог мог обитать в человеке, а человек мог обитать в Боге.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте снова послушаем сообщение Уитнеса Ли, в котором он продолжает жизнеизучение 8 главы Евангелия от Иоанна.
Now, the aspect related to sin. No man without sin.
Теперь давайте поговорим об аспекте греха. Нет человека без греха. Позвольте мне рассказать вам эту историю. Приверженцы религии в этот момент пытались найти какую-то вину в Господе Иисусе. До этого у них не было такой возможности. Им не предоставлялось случая сделать это. Теперь, после 5 главы, после 7 главы, последователи религии старались изо всех сил найти возможность, чтобы поймать в ловушку жизнь, то есть самого Господа Иисуса. Они схватили грешную женщину. Согласно закону, такую женщину нужно было побить камнями. Но они этого не сделали. Они привели эту грешную женщину к Господу Иисусу. Они попытались поймать его в ловушку. Они спросили его: «Вот перед тобой грешная женщина. Согласно закону Моисея, ее нужно побить камнями. А ты что скажешь?» Они думали, что они мудрые, что у них много мудрости. На самом же деле они были глупы. Они думали, что если этот человек решит простить ее, они объявят всем, что он нарушает закон. А если он ответит, что ее нужно побить камнями, то он потеряет симпатии людей. По их мнению, это была отличная возможность поймать его в ловушку. Но что произошло? Когда они спросили его, Господь Иисус не ответил ни слова. Если вы хотите дать самый мудрый ответ на вопрос, не отвечайте на него. Или отвечайте медленно. Господь наклонился и писал на земле. Он писал не на столе, а на земле, Это имеет большое значение. Поступив таким образом, Господь Иисус показал им: «Вы слишком горды. Вам необходимо смирить себя хоть немного. Разве вы не понимаете, что вы такие же грешные, как эта женщина?» В молодости я долго пытался понять, что же писал Господь Иисус на земле. Но теперь я уверен, что Он писал: «Кто без греха?» Когда они спрашивали, что нам делать с этой женщиной, каким будет твой ответ, Господь Иисус писал большими буквами: «Кто без греха?» Думаю, они переглядывались и спрашивали друг друга: «Кто без греха?» «Я не без греха». «Нет человека без греха». Они спрашивали его, беспокоили его снова и снова. Тогда, в конце концов, Господь встал и сказал им: «Послушайте, вы можете побить ее камнями, но вам нужен кто-то, кто сделает первый шаг. Это может сделать только тот, кто без греха. Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». Уверяю вас, это слово затронуло их совесть. Я думаю, что еще до этих слов они видели, что Господь писал на земле. И что же, как пишет Библия, они все разошлись.
Владимир, здесь мы увидели еще одно противостояние между приверженцами религии и Господом Иисусом. Приверженцы религии пытались поймать Господа Иисуса в ловушку. Но интересно, что Господь Иисус обратил всю ситуацию таким образом, чтобы не только помочь грешнице, но и изобличить приверженцев религии. Что вы можете сказать об этом?
Да, в этой 8 главе Евангелия от Иоанна описан совершенно потрясающий случай. Здесь описывается, как Господь, встав рано утром, пришел в храм для того, чтобы учить людей. И в этот момент к нему пришли фарисеи, которые привели к нему женщину, застигнутую в момент прелюбодеяния. И они задали им очень каверзный вопрос. Они сказали, что Моисей в своем законе повелел побивать таких женщин камнями. Они спросили Господа: «Что ты скажешь? Что нам следует сделать?» На самом деле этот вопрос был хитро расставленной ловушкой. Если бы Господь ответил, что ее следует побить камнями, он лишился бы симпатии со стороны народа. С другой стороны, если бы он сказал, что ее следует отпустить, то его могли немедленно обвинить в том, что он вступает в противоречие с законом. Здесь нам нужно увидеть, что вопрос, который ему задали, был из сферы «да-нет», «правильно-неправильно», «черное-белое». Вопрос, который относится к дереву познания добра и зла. Однако Господь находится вне этой сферы, вне сферы правильного и неправильного. Господь смотрит на все не с точки зрения правильного и неправильного, он смотрит на все с точки зрения жизни. Господь находится на линии дерева жизни. Поэтому, когда ему задали этот вопрос, он не стал сразу же отвечать на него. Сначала он склонился и начал что-то писать на земле. Вполне возможно, он писал: «Кто из вас безгрешен?» Затем, поскольку они настаивали, продолжали задавать свой вопрос, в результате он поднялся и он сказал: «Хорошо, кто из вас безгрешен, пусть первым бросит в нее камень». И поскольку никто из людей не является безгрешным, никто не смог осудить эту женщину. Начиная со старших, все начали по одному расходиться, и в результате женщина осталась стоять одна. Тогда Господь спросил у нее: «Никто тебя не осуждает?» И она сказала: «Никто, Господь». Никто действительно не имеет права осудить, потому что никто не является безгрешным, кроме Господа. Один Господь безгрешен, поэтому только Он имел право осудить эту женщину. Но Он не стал этого делать. Почему? Потому что Он пришел в мир не для того, чтобы осудить человека. Он пришел в мир для того, чтобы спасти человека и освободить его из плена греха. Поэтому Господь сказал этой женщине: «Иди, и отныне больше не греши». Это очень важно. Господь входит в нас как жизнь, и это позволяет нам больше не грешить. Господь хочет не просто простить нам наши грехи. Он хочет войти в нас как жизнь и освободить нас от греха до такой степени, чтобы мы могли больше не грешить.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором он говорит о том, как мы можем больше не грешить.
Now, how to solve the problem of sin? Only one man is without sin. That is the Lord Jesus.
Как же решить проблему греха? Есть только один человек без греха. Это Господь Иисус. Только Он не имеет греха. Только Иисус может осудить грех. Но, аллилуйя, Он не стал этого делать. Он мог это сделать, но Он этого не сделал. Только Он способен осудить грех, но Он не стал этого делать. Он может простить грех человека и освободить человека от рабства греха. Почему? Потому что Он способен не только дать жизнь, но и войти в вас как жизнь. Коварный способ действий сатаны состоит не просто в том, чтобы заставить вас сделать что-то плохое. Его коварный способ действий состоит в том, что он ввел себя в вас. Грех для вас — это не просто что-то объективно плохое. Грех стал субъективной природой вашего существа. Грех уже не просто находится вне вас. Сейчас грех находится внутри вас. Он настолько глубоко проник в вас, что стал вами. Он находится глубоко в вашей природе. Поэтому, что бы ни происходило вне вашей природы, ничто не поможет вам. Таким образом, вам нужна другая жизнь. Эта жизнь должна войти в вас. И этой жизнью не может быть никто. Платон не может, Конфуций не может. Никто не может быть той жизнью, которая войдет в вас. Во всей человеческой истории была только одна личность, которая может войти в нас и стать нашей жизнью, чтобы противостоять змеиной природе внутри нас. В нас есть змеиная природа, и нам нужна другая жизнь, которая бы противостояла этой порочной змеиной природе. Конфуций этого сделать не может. Платон этого сделать не может. Этого не может сделать никто, кроме великого «Я есть», кроме Иеговы. Только Он может войти в нас, как наша жизнь, и противостоять этой змеиной природе. Это происходит потому, что наше рабство — это не внешнее рабство. Наше рабство — это нечто внутреннее в нашей природе. Нам необходима другая жизнь. Жизнь, находящаяся на другом уровне. Более сильная жизнь. Более богатая жизнь, которая освободила бы нас от подобного рабства. Только Иисус может быть такой жизнью. И Он является такой жизнью, потому что Он – божественная жизнь. Божественная жизнь выше человеческой жизни. Божественная жизнь также выше сатанинской жизни. Эта божественная жизнь входит в нас, чтобы нанести поражение сатанинской жизни и природе.
В этом отрывке, Владимир, мы увидели совершенно новый взгляд на грех, проблему греха и решение проблемы греха. Что вы можете добавить к этому?
Прежде всего, нам нужно увидеть, в чем состоит корень этой проблемы. В этой главе показано, что падшие люди являются детьми дьявола. В 44 стихе Господь сказал книжникам и фарисеям: «Вы от вашего отца, дьявола, и хотите исполнять желания вашего отца». Дело не просто во внешних поступках, которые совершает человек и которые являются грехами. Дело во внутренней природе человека, в том, что внутри человека находится греховная природа сатаны. Именно поэтому люди являются детьми дьявола. Чтобы решить эту проблему на глубоком уровне, необходимо воздействовать на природу человека. Необходимо решить проблему греха, который находится внутри человека. Так вот, чтобы решить эту проблему, Господь должен войти в нас. И в этой главе, в 8 главе Евангелия от Иоанна, показано 4 аспекта Христа, при помощи которых Он способен освободить нас из рабства греха. Сейчас я кратко перечислю эти 4 аспекта. Во-первых, в 12 стихе Господь говорит о себе, что Он — свет мира. Когда Господь входит в нас входит свет. Этот свет входит в нас, и Он сияет внутри нас, и своим сиянием Он освобождает нас из плена греха. Это первое. Теперь второе. В 3 стихах в этой главе Господь называет себя «Я есть». Мы видим это в 24, 28 и 58 стихах. Господь — это великий «Я есть», это самый Иегова. Он входит в нас как великий «Я есть» и освобождает нас из плена греха. Это второй аспект. Третий аспект мы видим в 28 стихе. Здесь Господь говорит о себе, что Он поднятый на кресте Сын Человеческий. Господь был поднят на кресте, как Сын Человеческий, для того, чтобы освободить нас из плена греха. И еще один, четвертый аспект. В 32 стихе говорится «Истина освободит вас». А в 36 стихе говорится «Итак, если Сын вас освободит». Сопоставляя эти два стиха, мы видим, что Сын — это на самом деле истина или действительность. Когда Сын входит в нас, Он входит в нас как истина или как божественная действительность. И входя в нас, как эта божественная действительность, Он способен, опять-таки, освободить нас из плена греха. Вот эти четыре аспекта, при помощи которых Господь освобождает нас.
Благодарю вас, Владимир, за ваше общение, и я хочу снова пригласить вас в нашу студию. Приходите еще раз.
Буду очень рад.
Уважаемые слушатели, если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассета высылается наложенным платежом. Стоимость кассеты, включая пересылку, 25 рублей. Мы предлагаем также нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книга также высылается наложенным платежом. Книги и кассету с записью сегодняшней программы вы можете заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030 Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете это сделать также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Оставьте сообщение для абонента-коллектор. Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. Здесь мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. И до встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030 Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.